From the conference center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальное выступление на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Thomas S. Monson,
ведущий этой сессии Томас Монсон, президент церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас этим утром на четвертой общей сессии 179-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы также приветствуем тех из вас, кто присоединился к нам благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой трансляции. Мы благодарны владельцам и операторам оборудования, транслирующим эту конференцию. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Ричард Эллиот и Эндрю Энсворт. Хор открыл эту сессию гимном «Воспоем ему хвалу». А теперь, любезно, исполни для нас гимн «Ты нужен мне, Господь». Вступительную молитву произнесет старейшина Глен Пейс, член кворума 70. Затем хор исполнит гимн «Прекрасный Сион».
Thank you. Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. Мы все признаем нашу потребность в Тебе. Мы благодарны за этот замечательный хор, который так замечательно выступает и воодушевляет наши сердца, наши духи. Мы благодарны за знание, которое у нас есть, Отец, за то, что Ты дал нам Твоего Сына в качестве Спасителя и Искупителя. Мы благодарны за то, что Ты призвал пророков, провидцев и руководителей, чтобы вести нас. И Твои руководители молились и искали в своих сердцах, что нужно сказать нам, чтобы сегодня все, кто собрались здесь, пришли с молитвой в своих сердцах. И нам всем нужен бальзам Гилеада для того, чтобы исцелять наши души, чтобы мы были внимательными слушателями, чтобы выступления не только звучали в наших ушах, но и трогали до глубины наши сердца. Мы просим благословить каждого из нас индивидуально, чтобы мы получили те послания, которые нужны лично нам. Мы молим, чтобы мы чувствовали силу Твоей любви. Эти благословения мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Просто прекрасно. А сейчас мы будем рады услышать выступление президента Генри Айринга, первого советника в первом президентстве. Затем выступит старейшина Л. Том Перри, член кворума 12 апостолов. После чего мы услышим выступление епископа Дэвида Бертона, председательствующего епископа церкви. Брат Айринг сейчас.
Я чувствую, как благословлен возможностью выступать перед вами в этот день субботний. Какими бы разными ни были наши обстоятельства и наш опыт, мы едины в желании стать лучше, чем мы есть сейчас. Возможно, кое-кто ошибочно считает себя достаточно хорошим, а кое-кто уже оставил попытки стать лучше. Но для всех людей послание восстановленного Евангелия Иисуса Христа гласит, мы можем и должны стремиться стать лучше в этой жизни. В какой-то степени это стремление сформировано у нас благодаря откровению, полученному от Бога пророком Джозефом Смитом. В нем описывается день, когда мы встретим Спасителя, а мы все его встретим. Из него мы узнаем, как нужно готовиться и к чему стремиться. Об этом сказано в книге Морони. «А потому, возлюбленные братья мои, молитесь Отцу со всей силы сердца, дабы преисполниться вам этой любовью, которой Он наградил всех истинных последователей Сына Своего, Иисуса Христа, дабы вы могли быть сынами Бога, дабы, когда Он явится, мы могли быть подобны Ему, ибо мы увидим Его таким, каким Он есть, дабы мы могли иметь эту надежду, дабы мы могли быть очищены, подобно тому, как Он чист. Аминь». Этот стих должен помочь вам понять, почему каждый верующий святой последних дней с оптимизмом смотрит в будущее, каким бы трудным ни было нынешнее время. Мы верим, что благодаря жизни по Евангелию Иисуса Христа мы можем стать подобными Спасителю, который совершенен. Обдумывание качеств, присущих Иисусу Христу, должно сбить спесь самодовольного человека, полагающего, что ему не нужно совершенствоваться. И даже самый скромный человек может обрести надежду в приглашении стать подобно Спасителю. Каким образом может произойти это чудесное преображение? Я ясно увидел благодаря песне, написанной для детей. Я помню лица детей, исполнявших ее в воскресенье в переполненном классе. Каждый ребенок наклонился вперед и сидел почти на краешке стула. Я видел свет в их глазах и выражение решимости на лицах, когда они с удовольствием пели эту песню. Вы, наверное, тоже слышали ее. Я надеюсь, она всегда будет звучать в нашей памяти. Я пытаюсь быть как Иисус, путями Его ходить, как Он буду я с любовью все делать и говорить. Когда искушение рядом со мной, я слышу, как голос тихий такой шепчет, как Иисус любит вас, так и вы. Будьте друг другу любовью полны, быть любящими, добрыми в словах и делах. Учил нас Иисус делать так. Мне казалось, что они не просто пели, они заявляли свою решимость. Иисус Христос был их примером. Быть похожим на Него — вот какой была их цель. И их напряженные взгляды, сияющие глаза убедили меня в том, что у них не было никаких сомнений. Они предвидели успех. Они верили, что призыв Спасителя быть совершенными — это не упование, а заповедь. И они были уверены в том, что Он уготовил путь. Такая решимость и уверенность могут и должны быть в сердце каждого святого последних дней. Спаситель уготовил путь через свое искупление и свой пример. И даже дети, которые пели эту песню, знали это. Любовь — это побудительный фактор, с помощью которого Господь ведет нас по пути совершенствования, помогая стать подобны Ему, нашему совершенному примеру. Наш жизненный путь, час за часом, должен быть наполнен любовью к Богу и любовью к ближним. И в этом нет ничего удивительного, ведь Господь провозгласил данный принцип в качестве первой и наибольшей заповеди. Именно любовь к Богу побеждает нас соблюдать Его заповеди. А любовь к ближним лежит в основе нашей способности быть послушными Ему. Подобно тому, как Иисус во время Своего земного служения на примере детей показал людям, какую искреннюю любовь они должны и могут иметь, чтобы быть похожим на Него, Он предлагает нам в качестве примера семью, как идеальное место, где мы можем научиться любить так, как любит Он. Вот почему в семьях мы испытываем и величайшую радость, и самые сильные страдания. Мы радуемся, когда ставим благополучие других выше своего собственного. Это и есть любовь. А страдания приносят в основном эгоизм, свидетельствующий об отсутствии любви. Бог уготовил для нас образец идеальной семьи, в которой мы, скорее всего, найдем счастье и избежим страданий. Мужчина и женщина должны заключить священные заветы, обязуясь сделать благополучие и счастье друг друга центром своей жизни. В семьях, где растут дети, родители должны считаться с их потребностями не меньше, чем со своими собственными. А дети должны любить родителей и друг друга. Это идеал любящей семьи. Во многих наших домах чтут такие слова: «Наша семья навеки может быть вместе». Недалеко от моего дома стоит надгробный памятник матери и бабушки. Они с мужем были запечатаны в храме Бога друг с другом и со своим потомством на время и всю вечность. Надпись на памятнике гласит: «Пожалуйста, никаких пустых стульев». Она попросила сделать эту надпись, потому что знала, будет ли семья вместе, зависит от выбора каждого члена семьи. Слово «пожалуйста» там стоит потому, что ни Бог, ни она не могут заставить другого человека выбрать счастье. Но есть и сатана, который желает привести в семье страдания вместо счастья в этой жизни, в жизни грядущей. Сегодня я надеюсь, что мои советы относительно выбора, который может показаться трудным, помогут вам добиться того, чтобы в вашей семье не было пустых стульев в мире грядущем. Сначала я дам совет мужьям и женам. Молитесь о любви, которая позволит вам увидеть хорошие черты своего спутника. Молитесь о любви, в лучах которой слабости и ошибки кажутся маленькими. Молитесь о любви, способной превратить радость вашего спутника в вашу радость. Молитесь о любви, чтобы вам хотелось облегчить груз и смягчить печали вашего спутника. Я видел все это в семье моих родителей. Во время последней болезни моей матери, чем хуже ей становилось, тем сильнее желание моего отца облегчить ее положение становилось его смыслом жизни. Он попросил персонал больницы поставить вторую кровать в ее палате. Он твердо решил оставаться там и следить, чтобы она ни в чем не нуждалась. Каждое утро он проходил 3 мили на работу, а вечером 3 мили назад, чтобы быть с ней рядом, когда ей было трудно. Я верю, что это Бог даровал ему возросшую способность любить, когда это так много для нее значило. Я думаю, что он делал то, движимой любовью, что сделал бы Иисус. Теперь я дам совет родителям, сбившихся с пути ребенка. Спаситель показал совершенный пример неиссякающей любви. Вы помните его слова утешения, сказанные тем из венефийцев, которые отвергли его прежнее приглашение прийти к нему? Он сказал тем, кто выжил после разрушений, сопровождавших его распятие: «О вы, дом Израилев, которых я пощадил, как часто я буду собирать вас, как наседка собирает своих цыплят под свои крылья, если вы покаетесь и вернетесь ко мне с чистым сердцем». История о блудном сыне дает нам всем надежду. Блудный сын вспомнил о доме, к как вспомнят и наши дети. Они почувствуют, как ваша любовь влечет их назад, к вам. Стоящий на Орсул Уитни на Генеральной конференции в 1929 году дал чудесное обещание, которое, как я знаю, истинно. Верным родителям, почитающим храмовые запечатывания со своими детьми. Цитата. «Хотя некоторые из овец могут заплутиться, око пастыря наблюдает за ними, и рано или поздно они почувствуют прикосновение божественного провидения, достигающего их и приводящего их опять в стадо». Он продолжал. «Молитесь за ваших беспечных и непослушных детей. Держитесь за них с верой. Продолжайте надеяться и верить, пока не увидите спасение Божие. Вы можете молиться о своих детях, любить их и проявлять свою любовь с уверенностью, что Иисус идет к ним вместе с вами. Продолжайте свои попытки». Вы будете делать именно то, что делает Иисус. А теперь мой совет детям. Господь дал нам заповедь с обещанием. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Это единственная из 10 заповедей, данная с обещанием. Возможно, ваших родителей уже нет в живых. Возможно, есть обстоятельства, когда вы не считаете, что ваши родители достойны почтения и уважения со стороны детей. Возможно, вы даже никогда не знали их. Но вы обязаны им своей жизни. И в любом случае, даже если ваша жизнь не станет длиннее, качество ее станет лучше просто от того, что вы будете чтить память своих родителей. Теперь я обращаюсь к тем, кто принял в свою семью членов другой семьи, как своих родных. У меня есть друзья, которые помнят дни рождения моих детей лучше меня. У нас с женой были друзья, редко упускавшие возможность приехать или как-то иначе отметить такие праздники с нами. Меня трогает за душу, когда люди начинают разговор словами «Как ваша семья?» и затем ждут ответа, и лицо их сияет любовью. Они кажутся внимательными, когда я начинаю описывать жизнь каждого из детей. Их любовь помогает мне сильнее почувствовать любовь Спасителя к нашим детям. В их вопросах я могу ощутить, что они чувствуют то же, что и Иисус, и спрашивают то, что спросил бы и Он. Всем нам может быть трудно заметить, как в нашей жизни растет способность любить и все больше становиться такими, как Спаситель, наш совершенный пример. Я желаю подбодрить вас. Вы уже сами видели, что движетесь этим путем и становитесь все более похожи на Иисуса. Вам не помешает вспомнить, как вы порой чувствовали себя, словно маленький ребенок, даже посреди заботы и испытаний. Подумайте о том, как те дети пели ту песню. Подумайте о моментах, когда вы чувствовали себя, может быть, недавно, как те дети, певшие. «Я быть, как Иисус, стараюсь, путями Его ходить». Вы вспомните, что Иисус попросил своих учеников привести к Нему детей и сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Божие». Вы чувствовали покой, как невинное дитя. Это было, когда вы старались быть похожими на Иисуса. Возможно, это было, когда вы крестились. Он не нуждался в крещении, потому что он был чист. Но когда крестились вы почувствовали, что омылись и стали чисты, как дитя. Когда он крестился, небеса отверзлись, и он услышал голос своего небесного Отца. «Сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Вы не слышали голос, но чувствовали одобрение небесного Отца за то, что поступили так же, как Иисус. Вы чувствовали это в своей семье, когда просили прощения у супруга или простили ребенка за какую-то ошибку или непослушание. Такие моменты будут приходить чаще, если вы будете поступать так, как точно поступил бы Иисус. Благодаря искуплению, совершенному им для вас, ваше искреннее послушание даст вам почувствовать любовь Спасителя к вам и пробудить любовь к Нему. Это один из даров, обещанных Его верным ученикам. И этот дар может получить не только вы, но и любящие члены вашей семьи. Это обещание дано в третьем Нефии. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Я надеюсь, что сегодня вы выйдете отсюда в поисках возможности поступать как Он и любить так, как любит Он. Я могу обещать вам, что покой, испытанный вами в детстве, будет посещать вас часто и останется с вами. Ибо истинное обещание, которое Он дал ученикам, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Никто из нас еще не совершенен, но мы можем часто обретать уверенность, что мы следуем Его путем. Он ведет нас, и Он зовет нас следовать за Ним. Я свидетельствую, что наш путь — это вера в Иисуса Христа, крещение, принятие Святого Духа и стойкое, полное любви и соблюдение Его заповедей. Я свидетельствую, что Отец живет и любит нас. Он любит Своего возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа, подающего нам совершенный пример. Джозеф Смит был пророком восстановления. Он видел Отца и Сына. Я знаю, что это истина. Это Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Здесь есть сила священства, способная предложить таинство, позволяющее нам становиться все лучше и лучше, и все более похожими на Спасителей нашего Небесного Отца. Я оставляю вам свое благословение, чтобы вы могли чувствовать уверенность и одобрение, которое вы ощущали, когда были ребенком. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Этим летом нам с сестрой Перри довелось побывать на представлении «Мормонское чудо» в городе Мэнти, штат Юта. Накануне представления мы выступали перед членами труппы. Так как труппа очень многочисленна, нам пришлось выступать на двух сессиях. В этой труппе более 800 человек, и 570 из них моложе 18 лет. В этом году к труппе присоединилось 100 новых членов, и сестрам, отвечающим за гардероб, пришлось искать для них дополнительные костюмы. И они нашли. Было подлинным наслаждением наблюдать, как они были организованы, заботясь о каждой детали. Это представление разворачивается на живописном склоне у подножья храма в Манте. Вечером, когда мы смотрели постановку, там было 15 тысяч зрителей. Было очень трогательно наблюдать, как эта армия юных, молодых людей постигает историю восстановления Евангелия, исполняя свои роли с таким энтузиазмом и душевным подъемом. Приезжая в город Манти, мы с сестрой Перри любим посещать храмовую сессию. В этих старых храмах, построенных пионерами, ценой огромных жертв, присутствует особый дух. Посещение сессии в храме в Манти было для меня очень волнующим. Оно вызвало воспоминания о том, каким я видел храм в Логане до его реконструкции и модернизации. В ходе храмовой сессии в каждом из залов я будто слышал речь пионеров. Посмотрите, что мы построили своими руками. У нас не было электрических инструментов, не было подрядчиков и субподрядчиков, не было сложных кранов для подъема тяжелых камней. Мы делали все своими силами. Какое прекрасное наследие нам оставили пионеры графства Сан-Пит. Бывший президент США Рональд Рейган однажды сказал: «Я не хочу возвращаться в прошлое. Я хочу вернуться к тому, как в прошлом смотрели в будущее». Его проницательный совет до сих пор вдохновляет меня. В размышлении над уроками прошлого что-то готовит нас к испытаниям будущего. Какое прекрасное наследие веры и доблести, и изобретательности эти благородные мормонские пионеры оставили нам в качестве фундамента. Чем дольше я живу, тем сильнее ими восхищаюсь. Приняв Евангелие, они круто изменили свою жизнь. Они оставили все — свои дома, работу, фермы, даже самых близких людей — и отправились в пустыню. Должно быть, для них было настоящим ударом, когда Бригам Янг сказал: «Вот это место». Перед ними была пустынная местность, а не привычные большинству пионеров зеленые холмы, деревья и красивые луга. С крепкой верой в Бога и своих руководителей эти пионеры взяли за работу, чтобы создать у подножья гор красивые поселения. Едва многие изнуренные пионеры начали наслаждаться скромными удобствами жизни, как Бригам Янг призвал их снова оставить свои дома и отправиться на восток, запад, север и юг, на освоение Большого бассейна. Именно так были созданы поселения в графстве Сан-Пит, Фэрвью, Ефрем, Манти, Марони и Маунт-Пизант. По возвращении из графства Сан-Пит у меня возникло желание побольше узнать о тамошних пионерах. Я решил провести несколько часов в новой библиотеке истории церкви и почитать немного о них. В 1849 году, спустя лишь 2 года после прибытия в долину Соленого озера, Бригам Янг, великий освоитель Запада, отправил группу святых на юг строить дома и поселения. Все заново и в другой пустынной местности. Вскоре после того, как они обосновались в графстве Сан-Пит, и президент Кимбл посетил поселение в городе Манти и пообещал, что на холме, возвышающемся над долиной, будет возведен храм, камень для которого можно добывать в горах к востоку. Спустя много лет, после визита президента Кимбла, жители начали беспокоиться, что для строительства их храма ничего не делается. «В нашей общине должен быть храм», — заявил один житель. «Мы уже слишком долго ждем этого благословения». А другой сказал: «Если мы хотим иметь храм, пора начинать его строить». Именно это они и сделали. Краеугольный камень был заложен в понедельник, 14 апреля 1879 года, примерно через 30 лет после прибытия в долину Сан-Пит. Много можно рассказывать о старании рабочих, вложив всю свою душу в строительство этого прекрасного храма. Несколько лет назад, во время повторного посвящения храма в Манти, президент Хинкли сказал: «Я бывал в великих зданиях этого мира, но ни в одном из них я не испытывал чувств, подобных тем, что испытываю, входя в эти божьи дома, построенные пионерами». С храмом в Манти у семьи Хинкли особая связь. Дедушка сестры Марджери Хинкли скончался от травмы, полученной во время строительства храма в Манти. Чтобы глубже понять, как прошлое помогает смотреть в будущее, мне хотелось бы рассказать о строительстве храма в Манти, а затем рассказать о том, что я узнал об истинных принципах. Нескольким плотникам из Норвегии, которые прибыли и обосновались в городе Манти, было поручено соорудить крышу для храма. Никогда до этого они крыш не строили, но они были опытными судостроителями. Они не знали, как сконструировать крышу. Тогда им пришла такая мысль: почему бы нам не построить судно? А так как хорошо построенное судно очень прочно и надежно, то, перевернув чертеж, мы получим отличную крышу. Они приступили к плану строительства судна, а закончив, перевернули чертеж, и получилась крыша храма в Манти. В этом случае они использовали уроки своего прошлого опыта, принципы судостроения, что помогло им решить новую задачу. Они верно рассудили, что принципы, заложенные в строительство судна, можно применить и для сооружения прочной крыши. Например, обе конструкции должны были быть водонепроницаемы. Основная надежность конструкции не зависит от ее ориентации. В обычном положении или вверх дном. Самое важное было знать и уметь применять принципы, необходимые для возведения сооружения, которому предстояло стоять века. В Евангелии Иисуса Христа заложены вечные принципы и истины, гораздо более долговечные, чем принципы строительства судов и крыш. Мы с вами, члены истинной Церкви Господа, имеем особый доступ к этим вечным принципам и истинам, и особое их понимание, особенно когда прислушиваемся к Духу, желая получить руководство для себя и семей, и внемлем голосу пророка, провозглашающего Слово Божье всем членам Церкви. Мы с вами знаем, сколь важны эти вечные принципы и истины в нашей жизни. Не будь их, не думаю, что те пионеры смогли бы смотреть в свое опасное и неопределенное будущее, и мы не можем. Это единственный истинный и вечный способ устоять перед будущим, особенно в наше все более опасное и неопределенное время. Эти норвежские судостроители принесли с собой фундаментальные навыки своего ремесла, которые из судостроительных превратились в храмы строительные. Что вызвало резкую перемену в их приоритетах? Есть только один ответ, объясняющий их готовность жертвовать всем ради построения Царства Божьего. Они познали и приняли вечные принципы и истины Евангелия Иисуса Христа. Они осознали, что их миссия не только в том, чтобы строить здания, но и в том, чтобы назидать людей, делясь своим знанием о Евангелии. В 50-м разделе учения Заветов мы читаем: «Тот, кто проповедует, и тот, кто получает, понимают друг друга, и оба назидаются и радуются вместе». Получив особое благословение знания Евангелия Иисуса Христа и приняв на себя имя Христа в водах крещения, мы приняли на себя и обязательство делиться Евангелием с другими. Недавно, чтобы полнее выполнять нашу общую обязанность провозглашать Евангелие Иисуса Христа, Церковь перевернула вверх дном миссионерскую программу. Несколько лет назад мы убрали миссии Колев и сконцентрировались на организации миссии Прихода. Благодаря тому, что каждый совет Прихода в церкви разработал план миссии Прихода, продвижение вперед постоянно набирает ход. Огромный успех достигается миссионерами полного дня, работающими в тесном контакте с советами Приходов, руководителями миссии Прихода и прихожанами. Мы увидели, что миссионерская работа на уровне Прихода активнее привлекает прихожан к поиску и обучению слушателей. Часто прихожане получают слушателей, приглашают слушателей домой на миссионерские уроки. Сами, получая сладостное благословение от миссионерского служения, а также регулярно слыша напоминания об этом от руководителей своего прихода, прихожане с большей радостью делятся своим драгоценным знанием о Евангелии Иисуса Христа. Они делают это активнее, если размышляют и молятся о том, как поделиться Евангелием с друзьями, соседями и родственниками, исповедующими другую веру. Президент Гордон Б. Хинкли учил: «Очень многие из нас смотрят на пенсионерскую работу как всего лишь нахождение от двери к двери. Все, кто знаком с этой работой, знают, что есть способ получше, а именно через прихожан. Всякий раз, когда интересующегося представляет прихожанин, немедленно вступает в действие система поддержки. Прихожанин свидетельствует об истинности этой работы. Они с нетерпением ожидают счастья своего друга, интересующегося, и наполняются необычайной радостью, когда этот друг продвигается вперед в изучении Евангелия. Миссионеры полного дня по-прежнему выполняют основную работу по обучению слушателей, но у прихожан есть много возможностей отвечать на вопросы и делиться своим свидетельством. Готовясь к обучению основным принципам Евангелия, мы более ревностно внемлем словам пророка. Подготовка прогоняет страх, помогает лучше понять и закрепить то, что прихожане делают для поддержки миссионеров полного дня. Миссионеры полного дня преподают три основных урока: восстановление, план спасения и Евангелие Иисуса Христа. Насколько вы подготовлены свидетельствовать об истинности этих главных уроков? Изучайте вдохновенное миссионерское пособие «Проповедовать Евангелие мое» и готовьтесь помогать миссионерам полного дня, когда они проводят эти основополагающие беседы по Евангелию. Надеюсь, мы усвоим оба важных урока, преподанных строителями из Норвегии, соорудившими крышу храма в Мальте. Во-первых, урок использования принципов и истин прошлого, чтобы встретить будущее. Во-вторых, мы учимся на примере их желания делиться своими знаниями с другими ради созидания Царства Божьего. Если мы хорошо усвоим этот второй урок, он поможет многим людям, нашим братьям и сестрам, драгоценным сыновьям и дочерям Бога, смотреть в неопределенное будущее с той же вечной уверенностью, какая есть у нас. Евангелие Иисуса Христа истинно. Оно восстановлено, чтобы благословить нашу жизнь в эти последние дни. В нем заключены все принципы и таинства, содержащиеся в великом плане счастья, который подготовил наш Небесный Отец. И этот план состоит в том, чтобы мы могли вернуться к Нему и жить с Ним вечно. Евангелие Иисуса Христа — это Его божественный способ, чтобы мы смотрели в наше прекрасное будущее. Об этом я свидетельствую вам во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation.
Спасибо, старейшина Пейс, за эту прекрасную вступительную молитву и за то, что вы попросили благословить выступающих. Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои, тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем. Приблизившись к своему 12-летию, я должен был выполнить несколько заданий, прежде чем мог покинуть первоначальное общество. Одно из них состояло в том, чтобы пересказать 13 символов веры в их правильном порядке. Первые 12 символов были легкими, но с 13-м было трудно. Проблема была в том, чтобы запомнить последовательность добродетелей. Благодаря учительнице первоначального общества, обладавшей терпением и настойчивостью, я в конце концов заучил все это наизусть. Спустя много лет мы въехали в наш первый дом. С удивлением мы узнали, что нашей соседкой будет моя бывшая учительница первоначального общества. За 40 лет нашего проживания в одном районе она сохранила небольшую тайну о том, что я испытываю трудности в обучении. Мы верим, что мы должны быть честными, верными, непорочными, благожелательными, добродетельными и делать добро всем людям. Воистину, мы можем сказать, что следуем наставлению Павла. Мы всему верим, на все надеемся, мы многое перенесли и надеемся, что сможем перенести все. Если есть что-либо добродетельное, прекрасное, достойное уважения или похвалы, мы стремимся ко всему этому. Сегодня я хочу поговорить о личных чертах, которые мы называем добродетелями. Эти качества, добродетели, служат основой христианской жизни и внешним проявлением души человека. Название многих добродетелей в русском языке имеют окончание «ость». Целостность, кротость, милость и доброжелательность, духовность, ответственность, любезность, верность и так далее. Исходя из грамматики, такие добродетели я называю добродетели на ость. Это окончание или суффикс означает качество, состояние или уровень бытия. Стоит лишь посмотреть вокруг, и мы увидим, что происходит в нашем обществе, и осознаем, что личные черты добродетелей быстро исчезают. Поразмышляйте над поведением водителей на переполненных магистралях. Агрессивное поведение на дороге случается слишком часто. Любезность почти отсутствует в наших политических дискуссиях. В то время как страны по всему миру сталкиваются с финансовыми и экономическими трудностями, создается впечатление, что верность и честность сменились жадностью и мошенничеством. Посетив старшие классы средней школы, вы обязательно заметите грубую речь и нескромную одежду. Некоторые спортсмены ведут себя не по-спортивному и редко проявляют смиренность, если об их нарушениях закона или морали не станет широко известно. Огромная часть нашего населения не проявляет достаточно ответственности по отношению к собственному материальному благосостоянию. Некоторые люди, испытывающие финансовые трудности, винят банкиров и кредиторов за то, что им позволяли брать суды на то, чтобы побаловать себя, вместо того, чтобы удовлетворять свои нужды. Иногда наша щедрость в поддержку добрых дел угасает под натиском аппетита к приобретению того, что нам не нужно. Братья и сестры, нам не следует касаться этого недуга. который проникает в наше общество и заражает его. Если мы последуем за миром в отказе от христианских добродетелей, то последствия могут быть катастрофическими. Ослабнут человеческая вера и верность, которые имеют вечное влияние. Неблагоприятному воздействию подвергнется семейная сплоченность и духовность. Религиозное влияние в обществе ослабнет, и правовые нормы подвергнутся сомнению, а, возможно, даже будут игнорироваться. На огромную радость сатане укоренятся семена всего того, что причиняет страдания душевному человеку. В своей повседневной жизни мы должны встать на защиту своих убеждений и неколебимо хранить христианские добродетели, особенно добродетели на ость. Воспитание добродетелей начинается дома, где родители проявляют работу и показывают хороший пример. Хорошему примеру родителя хочется подражать. Плохой же пример как бы дает право на непослушание и даже хуже. А пример лицемерия разрушает доверие. 8-летняя девочка Меган любит играть на фортепиано. Недавно ее учительница по фортепиано предложила награждать ее пончиком, если она будет добросовестно ежедневно заниматься. Учительница сказала, что когда-нибудь среди недели она позвонит Меган, чтобы проверить, занималась ли она в тот день. Если занималась, то получит эту награду. Когда учительница позвонила, Меган не было дома, чтобы дать ей отчет. На еженедельном уроке учительница спросила Меган, занималась ли она. На это Меган ответила, что, кажется, занималась, и взяла награду. Когда мама Меган увидела пончик, она расспросила дочь и помогла ей понять, что ей следовало быть честной. Меган по подсказке своей мамы позвонила учительнице и извинилась. В ходе их разговора выяснилось, что Меган выполнила свое письменное задание по сольфеджио, так что эту награду она заслужила. Благодаря мудрому, заботливому родителю ценные уроки запомнятся надолго. Наш 15-летний внук Бен – заядлый лыжник. Он участвовал в различных соревнованиях и достиг хороших результатов. Перед одним из подобных соревнований в штате Айдахо родители напомнили ему, что от его школьных оценок зависит, сможет ли он соревноваться. Был забронирован дом в городе Сан-Велли, собирались приехать его бабушки и дедушки, и Бен лихорадочно пытался достичь высоких целей в учебе, поставленных вместе с родителями. Однако в итоге он не смог достичь своей цели. Бен пропустил эти лыжные соревнования и не набрал очки, необходимые для квалификации для участия в юношеской лыжной олимпиаде, но усвоил ценный урок об ответственности. Оставаясь непреклонными, зачастую родители страдают больше, чем дети, которых они стремятся чему-то научить. Президент Джеймс Фауст назвал целостность матерью многих добродетелей. Он заметил, что целостность можно определить как непоколебимую приверженность кодексу моральных ценностей. Он также высказал мысль, что целостность – это свет, излучаемый натренированной совестью. Это сила божества внутри нас. Если человеку не хватает целостности, то трудно проявлять другие добродетели. Без целостности часто забывают о честности. Если целостность отсутствует, то сходит на нет любезность. Если целостности не придается значения, трудно поддерживать и духовность. В ветхозаветные времена Моисей наставлял детей Израилевых, сказав: «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнять все, что вышло из уст его». Несколько лет назад президент Томас Монсон напомнил нам, что большинство людей никогда не совершат безрассудных поступков, если их учили тому, что достоинство, честность и целостность натуры важнее, чем месть и ярость, если они понимают, что уважение и доброта, в конце концов, дадут им больше возможностей добиться успеха. Возможно, вы слышали о пропавшем батальоне времен Первой мировой войны, о 10 пропавших коленах Израиля или же о потерявшихся мальчиках из пьесы Джеймса Мэтью Барри «Питер Пен». Может быть, вы знакомы с музыкой Майкла Маклина под названием «Забытые рождественские песни». Нельзя допустить того, чтобы добродетельные черты, в особенности добродетели на ость, были забыты или игнорировались. Если их забыть или игнорировать, они неминуемо станут потерянными добродетелями. В случае этой потери семьи будут значительно ослаблены. Личная вера в Господа Иисуса Христа станет менее твердой, а важным вечным отношениям будет грозить опасность. Широко практикуемые черты добродетели могут ослабить твердую хватку сатаны, в которой он держит общество, и разрушить его коварный план захвата сердец, разума и духа всех смертных. Для нас настало время присоединиться к спасению и сохранению всего того, что добродетельно, прекрасно, достойно уважения или похвалы. Если мы позволим добродетели беспрестанно украшать наши помыслы и будем развивать в своей жизни добродетельные черты, наше общество и учреждения станут лучше, наши дети и семьи станут крепче, а вера и целостность благословят жизнь людей. Я свидетельствую и возвещаю, что наш Небесный Отец хочет, чтобы Его дети проявляли целостность, любезность, верность, доброжелательность, милость, щедрость, нравственность и другие добродетели на ость. Пусть же у нас будет смирение использовать возможность реализовать свою ответственность и проявить способность добиться этого. Я молюсь об этом во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Choir and congregation will now join in singing How Firm a Foundation. After the singing, Sister Ann M. Dibb, Second Counselor in the Young Women's General Presidency, will speak to us. She'll be followed by Elder Russell M. Nelson of the Quorum of the 12 Apostles. The choir will then sing Love is Spoken Here.
This is the 179th.
Идет 179-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Mother. Несколько лет назад меня заинтересовала заметка в местной газете. Я до сих пор помню ее. В городе Сент-Кэтринс, провинции Онтарио, Канада, из-за обрушения лесов погибло 4 человека. Семерым рабочим, более часа продержавшимся под мостом высотой 40 метров, удалось спасти. Меня поразила эта короткая заметка. Вскоре после того, как я прочитала ее, я позвонила подруге, живущей в Сент-Кэтринс. Она объяснила, что в течение целого года рабочие проводили окраску автомобильного моста Гарден-Сити. И когда произошел этот несчастный случай, до конца работ оставалось около 2 недель. После этой трагедии многие спрашивали чиновников, почему у этих рабочих не оказалось страховочного оборудования. Ответ был прост. Страховочное оборудование у них было, они просто не захотели надеть его. Когда обрушились леса, оставшиеся в живых более часа держали за 3-сантиметровую стальную перекладину, опираясь ногами на 20-сантиметровый выступ стальной конструкции, пока их не сняли оттуда спасатели. Позже один из спасенных рабочих сказал, что весь этот час думал о своей семье. Вот его слова. «Я только благодарю Господа за то, что я здесь сегодня. Поверьте, это было очень страшно». Из-за этого случая можно извлечь много уроков и провести множество параллелей. Большинству из нас не придется столкнуться в своей жизни с такой страшной ситуацией и оказаться на грани жизни и смерти. Но многие из вас чувствуют, что переживают трудные времена. Мы должны пройти испытания. Возможно, нам придется испытать одиночество, натянутые взаимоотношения, искушения, предательство, ограничение физических возможностей или потерю важной для нас работы. Возможно, мы испытаем разочарование, потому что нам не удается в запланированное время осуществить свои личные, праведные надежды и мечты. Возможно, мы сомневаемся в своих способностях или боимся потерпеть неудачу, даже в своих церковных и семейных призваниях. И древние, и современные пророки говорили об испытаниях и опасностях, с которыми нам приходится сталкиваться сегодня, включая терпимость общества к греху. Эти испытания также опасны и реальны, как и риск сорваться с 40-метрового моста и погибнуть. Моя жизнь несовершенна. Я сталкиваюсь со многими из этих испытаний. Мы все с ними сталкиваемся. Я согласна со словами того спасенного рабочего, которому пришлось пройти через опасную ситуацию, когда он держался за ту стальную перекладину. Поверьте, это очень страшно. Однако важно отметить, что в Священных Писаниях есть всего несколько историй о людях, которые жили в блаженном счастье и не испытывали никакого противостояния. Мы учимся и растем, преодолевая испытания благодаря вере, упорству и личной праведности. Меня часто укреплял пример бесконечного доверия президента Монсона нашему Небесному Отцу и нам. Он сказал, «Помните, вы имеете право на благословение нашего Небесного Отца в этой работе. Он дал вам это почетное призвание не для того, чтобы вы шли одни, без руководства, полагаясь лишь на удачу. Напротив, Он знает ваши способности». Он видит вашу преданность, и Он обратит вашу кажущуюся непригодность в очевидную силу. Небесный Отец не оставил нас одних в этот период земных испытаний. Он уже дал нам все необходимое страховочное оборудование, которое поможет нам благополучно вернуться к Нему. Он дал нам личную молитву, священные писания, живущих пророков и Святого Духа, чтобы направлять нас. Иногда это оборудование кажется нам громоздким, неуклюжим и ужасно старомодным. Его надлежащее использование требует нашего усердия, послушания и постоянства. Но лично я решила воспользоваться им. Каждый из нас должен принять такое решение. Из Священных Писаний мы узнаем о еще одном важном элементе страховочного оборудования — о железных перилах. Учеников нашего Спасителя Иисуса Христа призывают крепко держаться за эти перила, чтобы безопасно найти путь к вечной жизни. Я говорю о видении Легия, о дереве жизни, записанном в книге Мормона. В божественном личном откровении, данном пророку книги Мормона Легию и его сыну Нефи, им предстало видение об испытательном сроке земной жизни и поджидающих нас опасностях. Легий говорит: «И было так, что вокруг наступила темная мгла, такая великая мгла, что те, которые начали следовать по тропе, сбились с нее и, заблудившись, пропали». Он также увидел множество других людей, стремящихся вперед, и, придя, они ухватились за конец железных перил и, крепко держась за них, беспрестанно продвигались вперед, пока не пришли и, преклонившись, не вкусили плод дерева. Здесь говорится о дереве жизни. Из видения Легия мы узнали, что нам необходимо крепко держаться за это страховочное ограждение, железные перила, которые проложены вдоль нашего личного прямого и узкого пути, по которому мы идем к нашей конечной цели — вечной жизни с нашим Небесным Отцом. Нефи обещает: «Тот, кто крепко держится за эти железные перила, никогда не погибнет. Также не смогут искушения и раскаленные стрелы лукавого обессилить, ослепить и увести его на путь гибели». Я призываю вас вновь перечитать описание этого вдохновенного видения. Изучайте эти слова, размышляйте над ними и применяйте в своей повседневной жизни. Выражаясь более современным языком, нам нужно держать ситуацию под контролем. Мы должны крепко держаться за железные перила и ни в коем случае не отпускать их. Держаться за железные перила не всегда легко. Мы можем отпустить их из-за давления сверстников или гордыни, считая, что позже сами сможем найти свой путь домой. Если мы поступаем так, значит, оставляем в стороне страховочное оборудование. Легий в своем сне увидел многих людей, которые отпустили железные перила. Он говорит: «Многие исчезли из вида его, блуждая по неизвестным путям». В трудные периоды нашей жизни мы иногда тоже блуждаем по неизвестным путям. Позвольте мне заверить вас, что у нас есть возможность отыскать обратный путь через покаяние, которое стало возможным благодаря искупительной жертве нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы можем вернуться и вновь крепко ухватиться за железные перила. И тогда любящий Небесный Отец вновь будет направлять нас. Спаситель обращается к нам с постоянным призывом: «Покайтесь, держитесь за перила и не отпускайте их». Подобно Нефи, я увещеваю вас со всей силой своей души внимать Слову Божию и всегда помнить и соблюдать заповеди Его во всех делах своих. Используйте данное вам страховочное оборудование. Крепко держитесь за перила. И не сомневайтесь, что Небесный Отец благословит вас за ваше усердие. Я знаю, что восстановленное Евангелие истинно. Я знаю, что нас ведет живущий пророк Бога, президент Томас Монсон. Для меня огромная честь и благословение быть его дочерью. Я люблю своих родителей очень сильно. Однажды вечером, когда я была немного расстроена, я сказала: «Пап, как же прекрасны благословения, которые мы получаем, как члены церкви, и благословения, обещанные в храме. Нам только нужно протянуть руку и принять их». И он ответил без колебаний: «Энн, они действительно самые ценные, что у нас есть. Так будем же держаться вечных истин Евангелия Иисуса Христа, потому что они буквально самые ценные, что у нас есть. Об этом я искренне молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь».
Мои возлюбленные братья и сестры, я очень благодарен за каждого из вас. Я также благодарен за чудо современных средств связи, благодаря которым эта конференция достигает миллионов людей во всем мире. Современные технологии также позволяют нам пользоваться сотовыми телефонами для скоростного обмена данными. Недавно, когда мы с Венди были в деловой поездке на другом континенте, мы узнали о пополнении в нашей семье. Эту замечательную весть мы получили спустя считанные минуты после рождения ребенка, которое произошло на другой стороне планеты. Но куда удивительнее, чем современные технологии, наша возможность получать данные напрямую с небес, без какого-либо оборудования, программного обеспечения, либо абонентской платы. Это один из самых изумительных даров, который Господь предлагает людям. Я имею в виду Его великодушное приглашение: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Это бессрочное предложение обеспечить нас личным откровением обращено ко всем Его детям. Это звучит настолько хорошо, что почти заставляет усомниться. Но так и есть. Я получал такую помощь с небес и откликался на нее. И я усвоил, что всегда должен быть готов получить ее. Однажды, много лет назад, когда я с головой был погружен в подготовку выступления для генеральной конференции, я проснулся посреди ночи от осенившей меня мысли. Я тут же схватил карандаш и лист бумаги, которые лежали рядом с моей кроватью, и записал ее так быстро, как только мог. Потом я снова лег спать, зная, что успел записать то, что меня так впечатлило. На следующее утро, посмотрев на лист бумаги, я с разочарованием обнаружил, что мои записи было совершенно невозможно прочитать. Я до сих пор держу карандаш и бумагу рядом с местом, где сплю, но теперь пишу разборчивее. Чтобы получить доступ к информации с небес, нужно прежде всего обладать крепкой верой и сильным желанием. Именно так нужно просить, с искренним сердцем и истинным желанием, с верой в Иисуса Христа. Истинное желание означает серьезное намерение следовать полученному божественному руководству. Следующее требование – усердно размышлять над вопросом. Этому принципу учили руководителей восстановленной церкви, когда они только начинали узнавать, как обрести личное откровение. Господь дал им такое повеление: «Говорю я тебе, что ты должен обдумать своим разумом. Тогда ты должен спросить меня, правильно ли это. И если правильно, я сделаю так, что в груди твоей возгорится. Поэтому будешь чувствовать, что это правильно». Часть подготовки состоит в том, чтобы знать важные учения Господа и повиноваться им. Некоторые из Его вечных истин применимы ко всем людям. Например, заповеди «не красть», «не убивать» и «не лжесвидетельствовать». Другие учения или заповеди также носят общий характер. Например, связанные с днем субботним, с причастием, крещением и конфирмацией. Некоторые откровения давались применительно конкретным обстоятельствам. Например, когда Ной строил ковчег, или когда такие пророки, как Моисей, Лигий и Бригам Янг со своими сторонниками должны были отправиться в трудное путешествие. Давно установленный Богом порядок обучать своих детей через пророков позволяет быть уверенным, что Он будет благословлять каждого пророка и тех, кто внимает пророческим наставлениям. Желание следовать за пророком требует больших усилий, потому что плотский человек знает о Боге очень мало, а его пророки и того меньше. Павел писал, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Это великая перемена, когда плотский человек становится преданным учеником. Другой пророк учил, что смертный человек есть враг Богу, и был от падения Адама, и будет во веки веков, если не покориться внушением Духа Святого, и, покорив себе естество человека, станет святым через искупление Христа Господа, и будет как дитя, покорным, кротким, смиренным, терпеливым, исполненным любви, готовым покориться всему тому, чему Господь по мудрости Своей найдет нужным подвергнуть его, подобно тому, как дитя покоряется своему отцу. Недавно я наблюдал такую великую перемену, произошедшую в человеке, с которым я познакомился 10 лет назад. Он пришел на конференцию Кола, во время которой его сын был поддержан в качестве члена нового президентства Кола. Этот отец не был членом церкви. После того, как его сына рукоположили, я обнял отца и выразил свое восхищение тем, что у него такой замечательный сын. Затем я смело заявил: «Настанет день, когда вам захочется, чтобы этот сын был запечатан вместе с вами и вашей женой в святом храме. И когда этот день придет, я сочту за честь провести ваше запечатывание». В течение 10 лет после того события я не видел этого человека. 6 недель назад они с женой пришли ко мне в кабинет. Он тепло поприветствовал меня и рассказал, как сильно я напугал его тогда моим скорым приглашением. Он не придал ему особого значения, пока некоторое время спустя не начал терять слух. Это пробудило в нем сознание факта, что его тело изменяется, и что его время на земле в самом деле ограничено. В определенный момент он полностью утратил слух. В то же самое время он обратился в веру и присоединился к церкви. Во время нашего разговора он подвел итог своего полного перевоплощения. «Я должен был потерять слух, прежде чем смог внять великой значимости вашего послания. Тогда я осознал, как сильно мне хотелось, чтобы мои близкие были запечатаны со мной. Теперь я достоин и готов. Не могли бы вы провести обещанное запечатывание?» С глубоким чувством благодарности Богу я сделал то, о чем Он просил. После такого обращения в веру духовное совершенствование может продолжаться и дальше. Личное откровение может перерасти в дар духовной проницательности. Обладать проницательностью значит отсеивать, отделять или различать. Дар духовной проницательности – это божественный дар. Он позволяет членам церкви видеть незримое и осязать неосязаемое. Епископы имеют право на этот дар, поскольку в их задачи входит выявление бедных и забота о нуждающихся. Благодаря этому дару сестры могут оценивать модные течения в мире и выявлять те из них, которые, несмотря на свою популярность, по сути, пусты или даже опасны. Члены церкви могут отличать все показное и мимолетное от того, что помогает совершенствоваться, вдохновляет и остается надолго. О проницательности косвенно говорилось в наставлении, которое президент Джон Тейлор предложил много лет назад. Он учил президентов кольев, епископов и других носителей священства. Люди, наделенные этими полномочиями, имеют право получать Слово Божье об обязанностях своего президентства, дабы более действенно осуществлять его святые замыслы. Ни одно из призваний или чинов в священстве не дается для извлечения личной выгоды, вознаграждения или славы тех, кто ими обладает. Но все это дается для исполнения замыслов нашего Небесного Отца и созидания Царства Божьего на земле. Мы стремимся понять волю Божью, а затем осуществить ее, а также проследить, чтобы ее исполняли те, за кого мы несем ответственность. Конец цитаты. Для каждого из вас, кто желает получить откровение, касающееся ваших собственных потребностей и обязанностей, существуют определенные рекомендации. Господь просит вас развивать веру, надежду, милосердие и любовь, соком, устремленным единственно ко славе Божьей. Затем, применив крепкую веру, добродетель, знание, умеренность, терпение, братскую доброту, благочестие, милосердие, смирение и усердие, вы можете просить и получить, и получите. Вы можете стучать, и вам отворят. Откровение от Бога всегда согласуется с Его вечным законом. Оно никогда не противоречит Его учению. Его получению способствует надлежащее благоговение перед Божеством. Учитель дал такое наставление: «Я, Господь, милостив и благ к тем, кто боятся Меня». И рад я чтить тех, кто служит мне в праведности и истине до конца. Велика будет их награда, и вечна будет их слава. И им я открою все тайны и знания по благоволению моему о всем том, что касается Царства моего». Откровение вовсе не обязательно приходит сразу целиком. Оно может приходить постепенно. «Ибо вот, так речет Господь Бог, я дам детям человеческим строку по строке, правило по правилу, немного здесь, немного там, и благословенны, внимающие учением моим и слушающие советов моих, ибо они научатся мудрости, и тот, кто получает, тому я еще больше дам». Терпение и настойчивость – вот составные части нашего вечного совершенствования. Пророки описывали свои чувства во время получения откровения. Джозеф Смит и Оливер Каудери сообщили: «Завеса была снята с умов наших, и глаза нашего понимания были открыты». Президент Джозеф Ф. Смит писал: «Когда я размышлял о том, что здесь написано, глаза моего понимания были открыты, и Дух Господа сошел на меня». Каждый святой последних дней может удостоиться личного откровения. Призыв просить, искать и стучать ради получения руководства свыше существует благодаря тому, что Бог жив и что Иисус есть живой Христос. Этот призыв существует, потому что это Его живая Церковь. Мы получаем благословение в наши дни благодаря тому, что президент Томас Монсон, Его живущий пророк, о том, чтобы мы внимали и слушались Его пророческих наставлений. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Прекрасно. А теперь у меня есть возможность и привилегия выступить перед вами. После моего выступления хор завершит эту службу, исполнив гимн «В жизни много ли хорошего сделал я». Заключительную молитву произнесет старейшина Энрике Флабелла, член Корума 70. Мои возлюбленные братья и сестры, я приветствую вас в это прекрасное утро с любовью в сердце. Любовь моя к Евангелию Иисуса Христа и каждому из вас. И я благодарен за честь стоять перед вами. И я молюсь о способности донести до вас то, что, как я чувствую, внушает мне Дух. Несколько лет назад я читал статью доктора медицины Джека МакКоннелла. Он вырос среди холмов на юго-западе американского штата Вирджиния, будучи одним из семерых детей методистского служителя и матери-домохозяйки. Жили они очень скромно. Он рассказывал, что в детстве каждый день, когда семья садилась за обеденный стол, его отец спрашивал каждого по очереди: «А что ты сделал сегодня для кого-нибудь?» Дети были настроены делать каждый день добрые дела, чтобы иметь возможность сказать своему отцу, что помогли кому-то. Доктор МакКоннелл называет это упражнение самым ценным наследием своего отца. Ибо те ожидания и те слова вдохновили его и других детей помогать людям на протяжении всей жизни. По мере того, как они росли и взрослели, их мотивация к служению перерастала во внутреннюю потребность помогать другим. Помимо выдающейся медицинской карьеры доктора МакКоннелла, в ходе которой он руководил разработкой теста на туберкулез, участвовал в разработке первой вакцины от полиомиелита, возглавлял открытие Тайленола и способствовал разработке метода магнитно-резонансной томографии, он создал организацию под названием «Добровольцы в медицине», которая дает возможность вышедшим на пенсию медикам служить в бесплатных клиниках, обслуживающих незастрахованных работников. Доктор МакКоннелл сказал, что после ухода на пенсию на смену его досугу пришли 60-часовые недели бесплатной работы, но уровень его энергии возрос, и в его жизни появилось удовлетворение, которого не было прежде. Он сказал: «Один из парадоксов моей жизни состоит в том, что я получаю от добровольцев в медицине больше пользы, чем мои пациенты». Конец цитаты. Сейчас в США больше 50 таких клиник. Конечно, мы не можем все быть докторами МакКоннеллами, учреждая клиники для помощи бедным. Однако потребность в людях никогда не иссякает. Каждый из нас может что-то сделать, чтобы кому-то помочь. Апостол Павел увещевал: «Любовью служите друг другу». Давайте вспомним знакомые слова царя Вениамина из книги Мормона: «Служа ближнему своему, вы только служите Богу вашему». Спаситель говорил своим ученикам: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Я думаю, что Спаситель говорит нам, что если мы не теряем себя в служении другим, то наша собственная жизнь мало чего стоит. Те, кто живут только для себя, в конце концов высыхают и, образно говоря, теряют свою душу и жизнь, тогда как те, кто теряют себя в служении другим, растут и расцветают, и в результате сберегают свою душу. На Октябрьской генеральной конференции в 1963 году, конференция, на которой я был поддержан как член кворума 12 апостолов, президент Дэвид О. Маккей сказал: «Самого великого счастья достигает человек, который теряет себя ради блага других». Конец цитаты. Часто мы живем с людьми бок о бок, но не общаемся с ними от сердца к сердцу. В сфере нашего влияния есть люди, которые протягивают руки и вопрошают: «Разве нет бальзама в Галааде?» Я уверен, что намерение каждого члена церкви служить и помогать нуждающимся. При крещении мы обещали нести бремя друг друга, чтобы уменьшить тяжесть его. Сколько раз ваше сердце сжималось при виде чьей-то нужды? Как часто вы намеревались помочь? И все же, как часто вмешивалась повседневная жизнь, и вы оставляли эту помощь на кого-то другого, полагая, что, конечно, кто-нибудь позаботится об этом. Мы становимся слишком уж озабочены суетой жизни. Однако, если бы мы остановились и задумались над тем, что мы делаем, мы увидели бы, что погрязли во множестве мелочей. Иными словами, мы слишком часто тратим слишком много времени на то, что не имеет большого значения в главной схеме жизни, и забываем о гораздо более важных вещах. Много лет назад я услышал одно стихотворение, которое остается со мной и по которому я стараюсь строить свою жизнь. Это одно из моих любимых. Я рыдал по ночам от своей слепоты, что нуж ближнего не увидал. Но когда думал я, что был слишком уж добр, то нисколько я не страдал. Мои братья и сестры, вокруг нас есть множество людей, нуждающихся в нашем внимании, в нашем ободрении, в нашей поддержке, в нашем утешении и в нашей доброте, будь то члены семьи, друзья, знакомые или незнакомцы. Мы — руки Господа здесь, на земле, уполномоченные служить Его детям и возвышать их. Он зависит от каждого из нас. Вы можете посетовать: «Я едва справляюсь со своими каждодневными делами. Как же я могу служить другим? И что мне делать?» Чуть более года назад, накануне своего дня рождения, я отвечал на вопросы газеты «Церковные новости». И в конце интервью репортер спросил, что я считал бы идеальным подарком от членов церкви во всем мире. Я ответил: найти кого-то, кому тяжело, кто болен или одинок, и сделать что-то для этого человека. Я был поражен, когда в этом году, в свой день рождения, я получил сотни открыток и писем от членов церкви по всему миру, в которых говорилось, как они исполняли то мое пожелание. Было множество деяний служения, от сбора гуманитарных комплектов до выполнения садовых работ. Десятки первоначальных обществ предлагали детям проводить служение, а потом эти акты служения были записаны и отправлены мне. Должен сказать, что способы их записи были очень интересны. Многие пришли в виде страниц, сшитых в книги самых разных форм и размеров. В некоторых были открытки или картинки, нарисованные или раскрашенные детьми. Одно очень изобретательное первоначальное общество прислало большую банку с сотнями так называемых теплых меховушек. Я не знал, что такое теплая меховушка. Каждая из них представляла одно деяние служения, совершенное в течение кем-то из детей в течение года. Представляю себе радость этих детишек, когда они рассказывали о своем служении, а затем опускали в сосуд очередную теплую меховушку. Я поделюсь с вами лишь малой частью тех бесчисленных строк, которые были во многих полученных мною подарках. Один малыш написал: «У моего дедушки был приступ, и я держал его за руку». От 8-летней девочки: «Мы с сестрой служили своей маме и семье, наводя порядок и чистоту в шкафу с игрушками. Это заняло у нас несколько часов, и нам было весело. Самым лучшим было то, что мы удивили и обрадовали свою маму, потому что она даже не просила нас этого делать». 11-летняя девочка написала: «В моем приходе была одна семья, не очень богатая. У них 3 маленькие девочки. Маме и папе нужно было куда-то уйти, и я вызвалась присмотреть за этими девочками. Папа хотел дать мне за это $5. А я сказала: я не возьму денег». И мое служение было в том, что я присматривала за девочками бесплатно. Ребенок из Монголии написал, что принес воду из колодца, и его маме не пришлось ходить за водой. От 4-летнего мальчика, написанного явно учителем первоначального общества: «Мой папа уехал на несколько недель на военную подготовку. Мое особое задание — обнимать и целовать маму». Должно было быть и папу. Написано девятилетней девочкой. Я собирала клубнику для своей прабабушки. И еще. Я играла с одиноким ребенком. От 11-летнего мальчика. Я пошел в дом одной женщины и задавал ей вопросы. И спел ей песню. И мне было приятно навестить ее. Она была рада, потому что ее никто не навещает. Эти строки напомнили мне о словах, написанных много лет назад старейшиной Ричардом Эвансом, членом Кворума 12. И он сказал, «Тем, кто молод, нелегко понять одиночество, наступающее, когда жизнь переходит от поры подготовки и активных дел к паре убирания вещей. Быть так долго центром дома, таким нужным, а потом почти внезапно оказаться вне игры, стать лишь наблюдателем, такова жизнь в одиночестве. Нужно прожить жизнь, чтобы понять, какой пустой может быть комната, в которой осталась только мебель. Нужен кто-то, помимо сиделки, помимо социальных служб или специалистов по уходу, чтобы оживлять воспоминания о прошлом и поддерживать их в настоящем. Мы не можем вернуть им утренние часы молодости, но мы можем помочь им жить в теплых лучах заходящего солнца, украшенных нашим вниманием и нелицемерной любовью». Конец цитаты. Я получил на день рождения и открытки от подростков из класса общества молодых мужчин и молодых женщин, которые шили одеяла для больниц, служили на пунктах раздачи еды, крестились за умерших и совершали несчетное число других деяний служения. Общество милосердия, где всегда можно найти помощь, проводили служение сверх того, которое они обычно оказывают. То же самое и группы священства. Братья и сестры, мое сердце редко бывало так тронуто и благодарно, как тогда, когда мы с сестрой Монсон буквально часами читали об этих подарках. Мое сердце переполнено и сейчас, когда я говорю обо всем этом и думаю о тех жизнях, которые были в результате благословлены, как дарители, так и получатели их подарков. На память приходят слова из 25 главы от Матфея. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». И тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Братья и сестры, давайте будем задавать себе тот вопрос, который приветствовал доктора Джека МакКоннелла и его братьев и сестер каждый вечер во время обеда. Что я сделал сегодня для кого-нибудь? И пусть слова знакомого гимна проникнут к нам в самую душу и найдут приют в наших сердцах. Я не буду петь, но я перескажу. В жизни много ли хорошего сделал я? Помощь ближним пришла ли моя? Всех ли грустных взбодрил, дал ли радости им? Коль нет, не достиг цели я. Тому стало легче ленношу нести, кто бремя со мной разделил. Помогал ли я слабым на трудном пути? Смог ли дать утомленному сил? То служение, которому мы призваны, это служение Господа Иисуса Христа. Беря нас на свою работу, Он приглашает нас приблизиться к Нему. Он говорит вам и мне: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Если мы внимательно прислушаемся, то услышим этот голос, говорящий нам издалека, как он говорил другому: «Хорошо, добрый и верный раб». О том, чтобы каждый мог удостоиться этого благословения от нашего Господа, моя молитва, я возношу ее во имя Его, самого Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
наш любимый Небесный Отец, сегодня утром мы склоняем перед Тобой свою голову, чтобы поблагодарить Тебя за то, что мы могли слышать голос Твоего пророка и всех руководителей Твоей Церкви. Мы благодарим Тебя за дух, который почувствовали, за свидетельство, которое вошло в наше сердце, и за то, что мы решили соблюдать Твои заповеди. Мы благодарим Тебя за Твоего пророка, президента Томаса Монсона, за его советников и за членов Кворума 12. Пожалуйста, благослови, пожалуйста, Твою церковь, веди ее. А сейчас, Отец, мы просим Тебя о Твоих благословениях, чтобы мы могли следовать советам, полученным на этой конференции. Благослови нас смиренным сердцем, чтобы мы снова могли услышать Твой голос, когда мы снова будем возвращаться к этим посланиям и применять их в своей жизни. Защити нас, когда мы будем возвращаться к себе домой. Мы просим Тебя, благослови наши семьи, чтобы мы могли жить в гармонии и любви друг с другом. Благослови святых, чтобы у них было все то, что им нужно, чтобы они могли кормить своих детей и дать им кровь над головой. Мы любим Тебя и говорим все это во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 179th...
Вы слушали трансляцию 179-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора.
This broadcast has been furnished as a public service.
Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.